Семёныч снова вздохнул. «С Клещевки, говорите, топали. Значит так, ретивые, через часок в том направлении машина пойдет, в карьер за песком. Вот она-то вас до дома и подбросит, а то снова пешком топать придется».
Лица мужичков вытянулись.
«А вот этот вот сказывал, нужны рабочие», — вякнул тот, что помоложе, умоляюще взглянув на Сомика.
«Нужны?» — подтвердил Женя.
«Каждый день с утра до вечера такие вот делегации идут», — сообщил бригадир, воздев руки к серому небу. «Устал уже повторять. Не за деньги мы работаем, понимаете? Бесплатно. Безвозмездно».
«То есть дадом?» — усмехнувшись, уточнил Костя Кастет.
«Как это?» — не поверили мужички. «Че заливаешь-то? Чтоб люди по три смены даром пахали? Такого никогда не было». «А теперь вот есть, и дальше будет».
«Врешь ты все», — выпятил нижнюю челюсть, перенесший в прошлом году удаление аппендикса мужичок. «Укомплектована бригада, помощь не нужна, так и скажи. Чё тень на плетень наводить? Своих, поди, только берете, по блату».
«Помощь нужна», — возразил было бригадир. «В нашей деревне сколько лет-то уже работы никакой не видали», — решил, видно, воззвать к его пролетарскому самосознанию мужичок постарше. «Руки, понимаешь, от безделья устали. Так и думаешь, нашлось бы дело достойное, ух, я и показал бы себя». «Это можно», — кивнул бригадир. «Вон арматуру разгружает. Бегите, присоединяйтесь. Сейчас, кстати, еще одна машина подойдет».
Мужички не сдвинулись с места.
«Так что насчет зарплаты-то?» — переглянувшись, спросили они.
«Сказано вам, нет никакой зарплаты», — рявкнул Семёныч.
«Да нахрена ты тогда пашешь-то здесь?» — повысил в ответ голос мужичок.
«Потому что дело нужно делать, которое кроме нас делать некому».
«Кому нужно-то?» — насупился мужичок. «Вот этим?» — он зыркнул на витязей с интересом прислушивающихся к разговору. «Чистеньким-то? Им-то, конечно, надо. Задурили вам голову, верно?»
«Дураков нашли. Бесплатно пахать», — проворчал молодой, отступая. Мужички отошли на несколько шагов.
«Пойду и я», — сказал бригадир. «Надо эту бандуру железную разобрать до конца смены. А не успеем, ночь прихватить придется».
«Ты, Семёныч, и впрямь отдохнул бы», — посоветовал ему Двуха. «Оптима, оптима, а нельзя ж так, без перерыва надрываться».
Усатый бригадир остановился, повернулся снова к витязям. «А я у себя на работе отпуск взял», — сказал он. «За свой счет. Неделю только позволили погулять, черти. Не больше. Так что прохлаждаться некогда. Да и потом неохота отсюда обратно в нормальный мир возвращаться»,
— с неумело скрываемым смущением добавил он.
«Здесь же все по-другому. Здесь мы, соратник ру, которые все вместе, все у нас общее. И поэтому от понимания этого, что необходимое для всех дело делаем, мы друг друга ощущаем, ну, как сестры и братья, что-то вроде того. Здесь все просто, понятно и ладно. Не оглядываться не надо, чтоб тебе подножку кто-нибудь не поставил. Не отвлекаться на всякие поганые мысли. Что обойдет тебя кто или обманет, или еще как-то себе на пользу использует. А это дорогого стоит».
«Да кого хотите, спросите», — вдруг заволновался Семёныч. «Каждый так думает. Изголодался человек по человечности», — добавил он.
И, отмахнувшись неловко, быстро пошел прочь. Витязи услышали еще, как он заметил на ходу все еще перетаптывающимся в нерешительности мужичкам.
«Про машину-то помните? Не упустите, а то кондёхать вам обратно пиходралом. И как обедать сядем, меня найдите, я вам по порции выделю».
«Да я понял, понял!»
— тут же крикнул он пробегавшему навстречу Олегу.
«Но сегодня смену кончаем и по домам. Ну, даю слово, что по домам».
Тригрей, оглянувшись, погрозил ему пальцем. И, не останавливаясь, приглашающий свистнул москвичам, которые, закончив уже свою работу, с интересом озирались по сторонам. Откуда-то появился и Нуржан. «Ну», — проговорил Олег, сведя вместе Двуху, Сомика, Кастета, Нуржана и Артура с Антоном.
«Давай, Костя, поскорее. Что там у тебя?»
Выглядел Тригрей вдохновенно озабоченным, как обыкновенно выглядят те, кто после долгого невольного перерыва дорвались наконец до любимого дела.
«Даю»,
— отозвался Кастет, извлекая из кармана смартфон. «Вот». Он мазнул пальцем по сенсорному экрану, щелкнул по нему несколько раз и протянул Тригрею. Москвичи и Олег сошлись лбами над ожившим экраном, на котором беззвучно и коротко пробежала скверная черно-белая запись. Высокий костистый человек в белом халате и с марлевой повязкой на лице деловито пересекает доступной камере наблюдения фрагмент коридора. Прогнав трижды запись от начала и до конца, Антон с Артуром, удовлетворив любопытство, оторвались от просмотра уже на второй раз. Тригрей поставил ее на паузу в тот момент, когда полузакрытое лицо мужчины оказывалось в центре кадра. Минуту Олег всматривался в дисплей, затем поднял вопросительный взгляд на Нуржана.
«Качество дрянь, конечно», — проговорил тот. «Да и повязка эта. Но боец — один из витязей, которые тогда к Ирке подоспели. Этого гада все-таки опознал. Все-таки физиономию человека, который тебе плечо прострелил, позабыть трудно».
«Это он, сволочь, мне заразу вколол», — присовокупил Кастет. «Вот этот вот утырок с повязкой. Он же, получается, и Ирину твою».
«Это ведь не охотник?» — полуутверждающе сказал Антон. «Исполнитель?»
«Исполнитель», — произнес Нуржан, ленивовато, но с заметными нотками гордости.
«Качество записи, говорю, дрянь. Повязка мешает. Однако экспертиза личность этого исполнителя установила. Витязь с простреленным плечом помог еще здорово. Сразу ведь по фактуре подозреваемого было понятно. И в госпитале, и у тебя на квартире побывал один и тот же человек».
«Гнида, а не человек», — пробормотал Кастет. «Человек тоже мне. Убийца».
«По нашей базе проходит», — продолжил Нуржан. «Известный товарищ. Артеменко Александр Александрович. Погоняло? Волк. Киллер. Герой преснопамятных 90-х. Недавно освободился, за старое взялся. Заказчиков вот себя отыскал».
«В розыск объявили?» — с профессиональной деловитостью поинтересовался Артур. «Как ты сказал, Александр Артеменко? Волк. Мы по своим каналам его поищем».
«Незачем», — проговорил вдруг Олег. Он держал смартфон между ладонями, точно грел его. Голубая жилка на виске едва видно пульсировала. Тряхнув головой, Тригрей вернул аппарат к Кастету.
«Что значит «незачем»?» — оскалился Костя. «Этот гад ответит за то, что совершил. Как он Ирку-то? И меня? Я бы вот лично с ним с большим удовольствием пообщался, перед тем, как менты ему ласты закрутят».
«А погоди, ты что имеешь в виду-то? Почему? Незачем?»
Олег не успел ответить. У Нуржана зазвонил телефон. Он, извинившись, повернулся было, чтобы отойти, как вдруг замер на месте. Что-то такое сообщили ему, что он быстро обрубил разговор и рывком развернулся обратно.
«Нашли!» — выдохнул он.
«Волка?» — спросил Кастет.
«Да нет, Лёлика и Болика нашли». «Ох, мать моя!» — воскликнул Двуха. Настолько это известие взволновало его, что ничего более информативного он сказать так и не смог. «Мать моя!»
«Едем», — распорядился Нуржан. «Москвичам светиться не надо, Кастет еще не вполне оправился. А вот Игорь и Женя, как вы насчет прокатиться?»
«С удовольствием», — кивнул Сомик.
А Двуха ожесточенно затряс сжатыми кулаками и категорически подтвердил свое согласие.
«Ах, мать моя!»
«Олег», — взглянул Нуржан на Тригрея. «Твое присутствие тоже не помешало бы, но если ты занят...»
«Конечно, конечно», — ответил Олег. Будто полностью потеряв интерес к происходящему, он смотрел куда-то в сторону. Туда, где у одной из несуразных металлических конструкций, напоминавшей песочные часы, топтался долговязый юноша в очках, дужка которых была перемотана синей изолентой. Невнимательно попрощавшись, Олег поспешил к юноше.
«А его присутствие на самом деле бы не помешало», — глядя Тригрею вслед, озадаченно высказался Нуржан.
«Да поехали!» — дернул его за рукав Двуха.
«Ух, как мне хочется поскорее с Лёликом и Боликом поздороваться! Как я соскучился по ним!»